Слава нашему Господу! А что с таким вздохом? А с таким вздохом? Сейчас будет очередь всех вздыхать. Есть такая фраза очень интересная. Лучше горькая правда, но не сладкая ложь. Да? Дело в том, что эта проблема... И из ряда он выходящий на протяжении всех веков человечества, пребывающего на земном шаре. Обычно всегда рассматривались моменты, ух, какие они, которые были до нас, особенно до воплощения Сына Божьего. Ух, они какие! Вот в них бы увидеть самих себя. Есть одно из стихотворений, я его сейчас не смогу рассказать, наизусть не помню. Но там сюжетность очень интересная. Насколько я помню, оно имеет в себе смысл. С кем ты тогда, когда Христа бичевали и распинали, с тем ты и сейчас, сегодня. Ну, об этом-то не задумаемся. Читаем такое страшное место Писания. Бог через Исаию говорит в адрес народа Израиля. Всех, но не всех. Большинство, ну да. Про некоторых сомнительно. Скорее всего, что это большинство было. И Бог сказал, Исаия, 30 глава, с 8 стиха начнем читать, посмотрим, где остановимся. «Теперь пойди». Это Бог говорит Исаии. А Исаия это передает слово в слово. «Начертай это на доске у них». И напиши это в книгу, впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Зачем им писать навсегда, навеки, когда они прожили свой век? Ну, сколько? Век – это не обязательно 100 лет. Ну, век. Сколько жизни дано человеку? Этих людей уже нету на земном шаре. Больше, чем 4000 лет, может быть. Ну, не 4, а 2 с лишним точно. Потому что 2022 год в этом году заканчивается. Так если их уже нету, этих людей, зачем, Господи, ты говоришь, впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время навсегда, навеки? Зачем? Потому что это написано для меня, для тебя, для вас, для нас. Ну так? Но обычно, когда читается это место Писания, это читается про них, но забывается о том, что здесь написано, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Серьезная вещь. Что же там будет начертано? Или что уже начертано? Ибо этот народ мятежный, дети лживые. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, они понятно, а мы с вами... Мы сегодня с вами обнаружим, что мы недалеко, очень похоже, от них ушли. Ты как такое говоришь? Ну, когда мы сегодня по теме с вами будем касаться, послушаем, что каждый из нас скажет. Я не буду спрашивать каждого, это будем говорить в себе нашему Господу, но оценка должна быть. Ибо этот народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня. Это вообще кошмар какой-то. Закон, я, говорит, Новый Завет заключаю, закон мой напишу в сердцах и в мыслях, вложу во внутренность. У нас вложенный он. Ну, конечно, конечно же вложен, о чем разговоры? Мы сами в предыдущих темах, ну, не последняя, предпоследняя, намного раньше, ну, в этом году касались, что, оказывается, язычники, не имея закона, имеют закон. Я сразу место Писания римлян беру, знаете, со всех сторон сжимаю, и получается очень интересный ответ. Они, не имея закона, сами себе закон. И там апостол Павел говорит, они, язычники, в те далекие времена, имеют закон совести, и у них этот закон, у них там в сердцах. Это видно, что у них есть закон. Из чего? Из мыслей, то обвиняющий, то оправдывающий, одна другую. И они, не имея закона Моисеевского, ведут себя по закону лучше, чем вы, евреи, нарушители закона. Ну, вспоминаем, да? И у нас стоял вопрос очень интересный. Значит, интересна такая деталь. Если такой закон Бог вложил в языческие сердца или в сердца язычников, то насколько лучше, выше и глубже, больше, шире, как хотите называйте, должен быть закон Божий, который Бог дает, ну или дал в те далекие времена народу Израиля. Ну да? Вопрос. Интересная деталь. Вот закон у язычников в сердце, а закон Моисеева на скрижалях каменных. Не страшно? А что есть страшного? Дело в том, что закон со скрижалей каменных практически не во все сердца вошел у евреев. И получается, что язычники обогнали евреев в те далекие времена. Не все, ну и не всех, но немалое количество. А иначе тогда чего апостол Павел римлянам пишет и говорит, а вот язычники, говорит, они показывают, что их не закон внутри намного выше, чем закон, который вы нарушаете. Дальше. А новозаветный закон превыше, да? Конечно, превыше. Ну, вопрос тогда возникает. И мы с вами касались, я еще раз просто заостряю этот момент, чтобы мы поняли. И вот говорит, я заключу новый завет, вложу законы в мысли, в сердца. Когда оно вкладывается? Значит, надо быть честными, что когда мы были неверующими, были грешниками, то в нас должен был срабатывать закон, данный язычникам. Дальше. И когда мы принимали Христа своим Спасителем, мы должны были согласиться с тем, что мы были нарушителями того закона, который в нас был вложен до нашего уверования. Язычники же, они же не уверовали. Они же язычниками остались. И вот теперь, принимая Христа своим Спасителем, признавая себя нарушителями того закона, который внутри, мы только тогда, после очищения нашей совести, можем перейти в новую форму нового закона, нового завета. Но ужас заключается в том, что безбожники на сегодняшний день в немалом количестве вопросов обходят по закону, закону совести, пускай будет так, чтобы легче было понимать. Они по своему закону совести обгоняют христиан. Понимаем? Вводя кошмар. Какой кошмар? Что мы отстали. И вот смотрите, читаем. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, а потому язычники обгоняют их. Ну, мы можем согласиться, что мы нарушители закона своей внутренности. Что ты говоришь? Я покажу места Писания, которые Бог обратил внимание, и нам придется согласиться с этим. Которые провидящим, а провидящие, видящие наперед, Бог им дал кому-то из своих посланцев, посланец, это не играет роли, провидеть наперед. Которые провидящим говорят, перестаньте провидеть. И пророкам, что говорят? Не пророчествуйте нам правды. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израиля. Вот дальше я читать не буду. Если вы желаете, дома почитайте, чтобы наше внимание не рассеивалось. Как это понимать? Ну скажите, что у нас все хорошо. У нас правда все хорошо, да? Дело в том, что в одной из притч, когда Иисус рассказывал в одни плоти своей, вот у одного человека был большой-большой урожай в поле. Ну, в садах, в поле, там, где какая разница. И когда он подсчитал, какой у него урожай, то ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, проблема появилась. Какая? Старые житницы, ну, хранилище, как его назвать там, понимаете, сараи такие специальные для продуктов с поля, да, продукции, что он там собирал. Не помещаются. Маленькие оказались. Что же делать? Сломаю старые житницы, построю новые. Что здесь будет, что-нибудь плохое есть? Знаете, где плохое? Во имя кого и ради чего он ломал старые и строил новые. Там написано. Раз он умалчивает, что там... Знаете, что с ним получается? У него язык прилип к гортани. Его правая рука не поднимается. Все было понятно. Он нигде не упомянул имя Бога. Это богач. Или не богач, кто он там был? Не упомянул. Когда раньше путешественники подходили к колодцам, они по пустыне идут, понимаете, вот колодец, вода, там маленький оазис там или что, понимаете, вода, пить нет. Почерпываешь, ну как, достаешь каким методом эту воду, это уже детали, и вот они должны были поднять эту воду в сосуде, в правой руке. Значит, правая рука должна быть поднятая. Ну, можешь двумя руками держать, это уже детали. Но главное поднять их. Говорить, Боже, это ты устроил, ты воду дал, ты колодец сохранил, ты привел, и в колодце есть вода. Я эту воду выливаю как жертву пред твоим лицом. Покажите в этой притче, что этот человек, получивший такой богатый урожай, сделал то же самое. Нету. У него сразу вопрос, куда мне деть мое добро? Видим, что творится? Вот ему лестное надо, а ему надо правду показать. И вот он ломает старые житницы, строит новые, собирает туда добро, ну хотя бы сейчас сказал. Он поет песнь колодцу своего «я». Помните, когда народ Израиля из Египта вышли, шли по пустыне, там разные были моменты, как они получали воду. И один из моментов, Бог сказал, пускай старейшины народа своими жезлами выкопают колодец, а потом, когда выкопают, какая там глубина этого колодца была, размер, ну, человек 70 должно было стоять по кругу, наверное. Ну, примерно так. Большущий колодец. Какая глубина была? Кто его знает? А потом они стояли и пели этому колодцу. «Колодец, наполняйся водою!» И друг другу говорят, пойте ему, что ему пойте, этому колодцу, колодец, наполняйся водой. Как долго они пели? Я скажу, как долго. Пока чаша вот этого песнопения не наполнилась, и капля через край, то есть, а какого размера это была чаша в духовном смысле, я не знаю. Сколько времени надо было петь эту песнь, чтобы наполнился колодец? Это Бог сказал. Пойте этому колодцу. А где этому безумцу Бог сказал, пой к этому колодцу? И какой колодец у этого безумца был? Он говорит, душа, чья душа? Моя, говорит. Душа, покойся, пей воду своего колодца. Видите, где его колодец? Наполнился колодец водой, амбары полные обильного урожая. Что он делает? Он говорит себе лестное, предсказывает себе приятное. Он говорит сам себе, сойди с дороги и уклонись от пути, устрани сам от своих глаз святого Израилева. Это не безумие, скажите. Сегодня мы будем говорить о вопросе сна, сон, спящий. Давайте проверяем. Значит, мы здесь увидели фраза «Пиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки». Ну, давайте Новый Завет резко так, раз переходим. Книга Откровения. Знаете, что здесь написано? Не то же самое, что говорит безумец. Иисус говорит «безумец». Вот кому это все останется? В эту ночь твою душу заберут. И ты остался ни с чем. Ну, такое резкое пришествие, да? Книга Откровения, 3 глава. А куда отнести вот это состояние этой церкви? Не сюда ли? Вопрос, они спящие или какие они, бодрствующие? Какие? Откровение 3 глава, 14 стих и ниже. И на 17 мы остановимся с вами. И ангелу Лаодикийской церкви, то есть седьмая по счету церковь, Иисус же сказал Иоанну на острове Патмос, вот ты напиши эти послания, что я говорю, и отошлешь этим семи церквам. И вот теперь дошел Иисус до этой седьмой церкви, в смысле в своем, как сказать, поручении, что вписать надо. Вот Исаии мы сегодня читали, вот впиши книгу на долгие времена, на веки, навсегда. Вот теперь книги Откровения, та же самая история. Впиши в книгу и пошли. И это будет навеки, навсегда. Этой церкви уже нету физически. Жизнь закончилась их. Ну, может быть, я не совсем правильно говорю. Дело в том, что жизнь членов церкви заканчивается, а церковь могла функционировать дальше. Где сейчас найти Лаодикийскую церковь физически, я не могу ответить. Сохранилась она по сегодняшний день как церковь Лаодикийская, не в смысле состояния духовного, а в смысле фактора. Что вот, вот была такая церковь, и вот новые члены церкви, а остальные, значит, постепенно умирали, а пополнялись новыми, молодыми, молодежью. То есть, ну так вот, движение. Ну а церковь оставалась. Возможно, церковь существует, я не могу сказать. Возможно, потерялась. Вопрос не здесь. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь. Ох, сильнейшее имя нашего Господа. Но часто этим именем разбрасываются в собраниях. Аминь, аминь, аминь. О, Бог говорит, а я не согласен с этим. Это же, что же вы делаете? Ладно, сегодня не об этом. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие. Знаю твои дела. Это обращение к ангелу. А в лице ангела это обращение к церкви. Ты не холоден, не горяч. Вот это состояние страшное. Знаете почему? Потому что, ну, сегодня будем касаться, слово «холоден» или «не горяч», «не холоден», но уже «остывающий» говорит о вопросе охлаждения внутренности. Следующая ступень – начинают засыпать, начинают спать. 10 дев. Вспоминаем. Я раз прочитаю эту фразу, мы сюда вернемся. Смотрите, какая характеристика. Мало кто хочет с этим соглашаться. Матфея 25 глава, с 1 стиха по 5. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Дремота – это начальная форма сна. Знаете, такие глаза тяжелые, глаза скрещиваются, интереса нету, есть интерес как бы улечься. Уж очень похожее состояние, когда человек замерзает, начинает сжиматься, где-нибудь присесть, где-то прилечь, и если ляжет или присядет и уснет в холодное время, ну, какая погода будет, то может замерзнуть, и на этом конец. Вот нам сюда надо. Они что сделали? Они в дальнейшем все заснули. А с чего началась? Дремота. Так все или не все? Все, и мудрые, и неразумные. Вопрос. Мы в какой период времени живем? Ну, очень легко сказать, что 10 дев. В принципе, это 10 дев, это универсальнейшая притча на все поколения от момента, как наш Господь воплотился вплоть до сегодняшнего дня и дальше. Сколько еще дней жизни будем пребывать на земном шаре? Ну, это же так.
И теперь согласиться с вопросом, что мы задремали и спим?
Ну, что ты говоришь? Я возвращаюсь к книгу Откровения. Смотрим еще раз. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Значит, ты остывающий. Я опять сюда вернусь, но мы уходим в евангелистов. Знаете, что там написано? Интересная фраза. Ты знаешь, почему ты не холоден еще? Потому что еще не остыл до конца. А ты знаешь, почему ты не горяч? Я говорю, сейчас тебе отвечу. Евангелие Матфея, 24 глава, стих 12. Всего лишь один стих с этой главы. Матфея 24, 12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». А чьи должны беззаконие умножиться, чтобы чья-то любовь охладела? Как мы думаем? Ну, давайте. Когда начинается охлаждение и замерзание, начинается дремота и сон. Там есть такая страшная фраза, деталь. Знаете, какая? Хочется заснуть, хочется забыть. Хочется забыться, хочется войти в забытье. Как страус голову в песок. Еще раз. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Я, не закрывая, перехожу книгу Откровения. По причине умножения беззакония в Лаодикийской церкви ты, правда, еще не холоден, но уже не горяч. Да, нет? Охладел в любви. Не горяч, значит, охладел? В чем? В посещении собраний сразу не охладевают. В участии в собрании сразу не охладевают. Можно сидеть на скамейках и быть замерзающими духовно, сонными. 10 дев ожидали жениха. Все поголовно уснули. Мы сегодня до Шуламиты доберемся тоже. Там вообще кошмар. Это же духовное состояние сегодняшнего христианство. Я, ты, мы, вы, они. Давайте проверяем себя. И получается, не говорите нам такие темы про поведение, не трогайте нас, не будите. Когда человек замерзает, его начинают или ее будить, вы знаете, это очень неприятный процесс. Тело ведет себя непонятно, возмущение, что вы делаете, вы меня приводите в чувство. Такие приятные были грезы, понимаете, отключается человек, забывается. Наркотик. Духовный сон – это духовный наркотик. Скажите, а можно в молитве молиться и спать?
Ну, как это понять?
Ну, молишься и вдруг захрапел. Нет, не эта причина. Молилась, молилась, ой, избилась. Что говорила, что забыла? Ой, подожди, да, я же уснула, ай. Молился, молился, и потом проснулся от того, что не молишься, а спишь. Нет, я не сюда иду. В молитве бодрствуйте, говорит Священное Писание. А что это такое? Раз оговаривается вопрос, бодрствуя в молитве, это говорит о вопросе, что зачастую мы молимся, но не бодрствуем. Успеваем? Но мы стоим на коленях, мы молимся, мы говорим Богу. Возможно, возможно, неплохо звучит. А где мы внутренне находимся в этот момент? Где наше естество находится в этот момент? Вы знаете, можно сидеть на собрании и ничего не понять. Сколько было таких случаев? После собрания кто-то подходит и проповедует. Что ты проповедовал? Я ничего не понял. А ты слушал внимательно? Да, говорит, я внимательно слушал. Ты слушал внимательно? Скажи, а кто, говорит, во время собрания на новой марке машины разъезжал? Неважно, какая марка машины. Ха! Ну ты же сидел, или ты сидела на скамейке, в зале, в собрании. Тело твое здесь, а естество твое, на такой машине крутой приехал человек на собрание, ой-ой-ой, и наконец такая расцветка, такая марка, всю жизнь мечтал, мечтала, и вот наконец обзавелся. По Ветхому Завету описывается момент. Если ты обзавелся валами и не пахал, на войну тебя нельзя брать. Если ты обзавелся виноградником, но плодов не ел, тебя на войну нельзя брать. Если ты обзавелся новым домом построил, ты там не прожил год, тебя нельзя брать. Если ты обзавелся женушкой, тогда вообще тебя нельзя брать. Почему? Да потому что на военной, ну там, где будет война, передовая линия фронта, ты не будешь там. А где ты будешь? Со своими валами, со своими виноградниками, со своим домом, со своей молодой хозяюшкой. Ну-ка, давайте, давайте, честно. А еще, говорит, ни в коем случае нельзя брать боязливых, потому что они со своим страхом будут. И ждайте, что дальше будет этот страх, эта зараза. И они сделают так, что сердца остальных братьев, они разобьют. Линия фронта будет нарушена. Битва будет проиграна. Ну-ка, давайте. Это, оказывается, можно идти на войну? Пожалуйста, я не в связи с этими военными событиями, которые по земному шару идут. Я не это. Скоро по всему земному шару это будет. Ой, ли какие участки земного шара останутся без военных действий. Ой, ли. Мы сегодня не об этом. Обратите внимание, мы сейчас с вами остановились на вот этой церкви Лаодикийской. Эта церковь ведет в небо. Что вы говорите? Эта церковь будет воевать против дьявола. Да ладно, ерундой не занимайтесь. Да не будет она воевать против дьявола. Дьяволу спокойно живется в этой церкви. Потому что там, когда читаешь, жалкий, нищий, бедный, несчастный, слепой, нагий. Там даже одежду стирать уже не надо, ремонтировать не надо, ее нету. А мы что, не видим, чей это почерк? Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Во, уже побывал, уже натворил чудес и уже ушел. Не с пустыми руками, все, что мог, выкрал из церкви. Или не видим? А церковь сидит на религиозном наркотике. Виртуальное воображение. Ты чего? Мы посажены на небесах. Ты что, не видишь? Да не вижу. Ты что, не видишь? Мы молимся на иных языках. Ты о чем? Слышу. А что, разве у нас пророчество кончилось? Да нет. Что, у них приходишь на собрание, и никакие служения у них не были развиты? Что вы говорите? Какие виды служений были на ту единицу времени, эта церковь все имела. Где так написано? Вот здесь написано. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, ну как ты тепл, а не горяч, а не холоден, то извергну тебя из уст моих. То есть не стану о тебе говорить в небе, мы это пока не касаемся. Ибо ты говоришь, я богат. Ты же обманом занимаешься. Вы знаете, это страшный обман. Я не знаком с некоторыми терминами медицинскими, ну и я думаю, что я, наверное, правильно назову. Галлюцинация. Он видит, эта церковь видит картины несуществующие. Читаю. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател. По-другому. Душа, ешь, пей, покойся. Ну, как тот, который собрал большой урожай? Один к одному. Я богат, разбогател, я ни в чем не имею нужды. Точно как тот, который поломал старые вот, хранилища для зерна, для урожая своего. Построил новые хранилища.
Копия.
Копия. Любовь охладела, действия смотрите какие. И еще и по мозгам удар.
Сотрясение мозга духовного. Так, сейчас Коринфян будем отрывать. А мы имеем ум Христов.
Как вы думаете, они так говорили в церкви?
Я уверен, что да.
Иисус бы посмотрел и сказал, что? Вы хотите сказать, что вы имеете ум Христов?
Да вы с ума сошли! С Христова ума вы сошли!
Ну как такое может быть?
Что? Чтобы так сказать? Ну давай, рассуждайте, рассуждайте.
Вот это надо очень внимательно осмотреть.
А он не обманывается случайно, этот народ этой церкви, а? Они не льстят себе? Не убаюкивают себя? Не обнадеживают? Не лгут себе?
Или им надо отрезвиться, как должно? Им? А нам с вами?
Думаем. Серьезные вещи. Читаем 1 Коринфянам, 15 глава, 33, 34. Я их прочитаю вместе, а потом я их сожму. Не обманывайтесь. Я пока читаю, как здесь описывается. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Я их сжимаю. Не обманывайтесь, отрезвитесь, как должно, и не грешите.
Что? Я это читаю к книге Откровения, хорошо?
Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден или горяч. Не обманывайтесь, отрезвитесь, как должно, не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога, считая, что вы обогатились, разбогатели, ни в чем не имеете нужды, а не знаете, что вы. Что? Ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Как такие вещи получаются, скажите, пожалуйста.
Когда рассматриваешь Священное Писание Нового Завета, хотя бы, то оно практически соответствует ветхозаветнему описанию «Не обманывайте сами себя». Как-то у нас были темы, я не помню, как давно, и там затрагивался вопрос. Самый худший обман – это когда не кого-то обманываешь, а обманываешь самого себя, саму себя. Почему так страшно? Потому что человек начинает себе проповедовать, сделает себе повреждение ума, и потом уже называется дальтоник. Что такое дальтоник? Вот видит, светофор загорелся, а какого цвета не видит? Не понимает, где красный свет, где желтый, где зеленый. Горит. Эти дальтоники, которые потеряли такую способность различения расцветки, они вскрылись тогда, когда стало очень большое количество транспорта в городах. Почему? Потому что раньше, ну, молодежь этого не знает. Сегодняшняя молодежь этого не знает практически. Люди среднего поколения навряд ли это помнят. Вот более пожилые будут это знать. Раньше светофоры были так. Крупный красный наверху, помельче под ним желтый, помельче под этими двумя зеленый. Я помню. Громадный красный, средний по размеру желтый, а потом зеленый. Потом сделали их три одинаковых по размерам. Но красный всегда был наверху. И дальтоники знали, что если наверху загорелся, значит красный. Если в серединке загорелся, значит желтый. А если нижний загорелся, значит зеленый. Но когда добавилось много транспорта, тогда их, вот эти вот троих, светофор, повернули горизонтально. И получается, в некоторых случаях красный с той стороны, а в некоторых с этой стороны. Загорелся какой, кто его знает, а на какой ты выехал? Ну, на тот, который загорелся. И стали ловиться. И потом дошло дело до того, что при сдаче экзамена на вождение стали проверять людей на дальтонизм. Вот так бы взять будущих молодоженов, которые еще не молодожены, еще не жены и не мужья, и взять их на дальтонизм духовный. После проверки на дальтонизм выписать им разрешение, что они имеют право вступить в брак. Понимаем, не понимаем? Потому что, работая с народом, сталкиваешься, дальтоники духовные, но не главы семей. И они такие творят чудеса, что это ужас. И прикрываются местами Священного Писания. И Священное Писание Петр пишет: женушки, ну если вы влипли в историю, что у вас такие муженьки, как крест на пузе, это ужас. Да как вы влипли туда, где вы их таких нашли? Вы нашли там, где вы сами лазили. А теперь они не покоряются Слову, не покоряются истине, не покоряются Сыну Божьему. Теперь вы ни слова не скажите им, иначе взорвется, вам мало не покажется. Приобретайте без слова. Теперь таких жен надо пожалеть, правда, не? А можно таких жалеть? А можно сказать: слушай, ты что сеяла, то жнешь, не? Скажи, а кто тебя обманул? Кто на тебя уздечку обмана накинул? И кто тебе очки лжи одел на глаза? И кто тебя повел, чтобы ты влипла в эту историю? Скажите, кто-нибудь из таких женщин, жен, вот они потом каялись, что они нашли себе такие приключения на голову? Ведь она же страдающая дальтонизмом. Она не может разобраться, где добро, где зло. Где помазание, а где замазывание. Где настоящая шерсть на барашке, а где шкура овечья на волке. Ну это же дальтонизм. Ну и кто потом из таких жен каялся в духовном дальтонизме? Да никто. Считанные единицы. Никто нельзя сказать. Считанные единицы. Не обманывайтесь. Поэтому самообман – это самая жуткая вещь. Потому что человек потом начинает в это верить. Но когда другого обманули, тому нечего знать. Там не все проверишь, понимаете? А тут человек сам начинает верить в это. Сон. Мы с вами сейчас сегодня коснулись вопроса того, что фактически сон – это уйти от реальности, спрятаться. Это жуткие вещи. Читаем Евангелие Марка, слова Христа. Я сейчас не буду все читать, там очень немало описывается, чтобы наше внимание не рассеялось. Я буду читать с 13 главы, с 31 по 37 стих, всего лишь вот эту часть. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», то есть исполнятся. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец». Ну, о каком дне? Ну, когда Господь будет приходить за церковью. «Смотрите, бодствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру. Пение петухов, я раз точно не помню, а сколько, кажется, это 2 часа ночи. Или час ночи, или 3 ночи. Ну, примерно, насколько я помню, я слегка так касался этого вопроса, это период очень сильного сна. Вот в это время пение петухов, ой, такой сон бывает крепкий. Обычно в эти времена занимались преступные работнички. Вопрос не здесь. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, и вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру. Смотрите, фраза. Чтобы пришед внезапно, не нашел вас спящими. 10 дев, он приходит внезапно. И можно сказать, что фактически он находит их спящими. Но ему не дали возможность найти их спящими. Их все-таки растолкали. Вставайте, просыпайтесь, вот жених, выходите навстречу. Ну да, они там проснулись, там так описывается. Но здесь описывается глубже. 10 дев все-таки успели проснуться до того, как встретиться. А здесь написано, не успеют. Чтобы пришед внезапно, не нашел вас спящими. Значит, найдет спящими? Найдет. Найдет таких, которые не успеют проснуться, как будут поставлены перед фактом. Ну да? Да. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Скажите, мы задремали? Мы уснули? Нас разбудили? Или нас не разбудило? И мы спящие? Но он пока еще не пришел, правда, да? Ой, слава Богу, не пришел. Так слава Богу, да? О-о! Мы уже готовы сказать слава Богу, что он не пришел за нами. А почему? А потому что, не дай Бог, если бы он пришел, слушаем только внимательно, я не разбрасываюсь словами. И вдруг мы спящие. Правда же, не дай Бог? А тогда что нужно сказать? Не дай Бог, что он пришел, а мы спящие? Или не дай Бог, что мы спящие? Самый сложный вопрос – согласиться со своим духовным состоянием. Об этом описывается у пророка Ионы. Знаете, какая деталь? Ну, чтобы было понятно, Ионы, первую главу, я с 1 стиха буду читать, и скажу, на каком стихе мы заострим наше внимание. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Минутку. Так, забудем, что это Ниневия, и с этого момента резко так переходим, с этого стиха в книгу Откровения, вот та 7-я церковь. Теперь я буду читать это не к Ионе и не к Ниневии, а к Иоанну на острове Патмос. «Встань, Иоанн на острове Патмос, и напиши послание вот в эту 7-ю церковь, церковь великую, чтобы там было проповедано то, что я сейчас тебе сказал. Ибо злодеяния церкви дошли до меня». Злодеяния не дошли? Какие злодеяния? Не знаешь, что ты жалок, несчастен, нищ, слеп, наг. Ну да? Уверен о себе, церковь уверена о себе. Это не злодеяние. Суламита, уверенная о себе. Сегодня мы, когда ее сейчас будем касаться, это вообще кошмар какой-то. Как такое может быть? И рядом 2 вопроса. Ладно, пока мест Иона подождет, ладно? Мы к нему сейчас вернемся. Суламиту берем. Песни песней. 5 глава. 2-3 стих. Всего лишь. Достаточно. Что она говорит? «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Ха, интересная вещь, правда, не? Значит, половина Суламиты спит, а половина Суламиты бодствует. Ну так? Она говорит, я сплю. А сердце твое не спит? Бодствует. Твое сердце бодствует? Суламита, а теперь еще один вопрос. А твоя любовь спит? Бодствует? Она горячая? Она еще не остыша до конца? А? Она теплая? Ты оставила свою первую любовь? Видишь, куда мы идем?
Я сплю, а сердце мое бодствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя. Отвори.
Значит, он застал ее спящей. Он пришел внезапно и факт. Вот он пришел и застал эту седьмую церковь на факте.
А сегодня состояние Суламита и церковь седьмая, это я и ты.
Сегодня мы сейчас еще и он увидим, что это я и ты.
Значит, что дальше?
Он стучится.
Отвори мне, сестра моя. Что отворить? Двери дома или двери сердца? Двери сердца.
Ты спишь. Встань, спящая, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь.
Она говорит, нет. Не встану и не проснусь. Я останусь при своем рассуждении. Знаете, где написано? Встань. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагою. И она отвечает.
Я скинула хитон свой.
Подожди.
Ты во сне говоришь это? И сквозь сон говоришь? Или ты все-таки проснулась? Куда это деть? Я скинула хитон мой. Как же мне опять надеть его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их?
Скажите, что это? Объясните.
Это сон? Это во сне? Это бедная несчастная любовь в ней?
Ну, это же характеристика я, ты, мы, вы, они.
Когда тебе, Суламита, сердце твое подсказало, что вот он там?
Это один к одному, как Иаков. Когда убегал от своего брата Исава, потому что мамка сказала, слушай, ты отправляйся к моему брату, поживи там, пока мне сутолится гнев твоего брата. Иначе, когда, говорит, отец будет умирать, то твой брат убьет тебя, и два гроба будет. А мужа обманывает, а вот я не рада, надо других невесток найти. Ладно, и вот он пошел и спал, голова на камне. Увидел сон, и что, пробудился?
Да нет.
Внимательно почитайте, вы увидите. Если и пробудился, то да, пошел, да спал. Это же характеристика. Я, ты, мы, вы, они.
Отворил? А нет. Ангелы показывают, они не сходят и поднимаются опять. Поднимайся, вставай, иди, Бог твой пришел.
Он говорит, я вылью елей на этот камень, на котором моя голова была, вот, и назову это место Дом Божий, но пойду из Дома Божьего и не останусь в Доме Божьем.
Так у тебя сердце бодствует,
а они с Суламитой одно и то же.
Одно и то же.
Это же характеристика моя, твоя, ваша, наша. Иона что делает? Давайте себя проверяем. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать, Фарсис, от лица Господня. Пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, а Иона устрашился по-другому. Они устрашились и взывали каждый к своему Богу. Он взывал к своему Богу, а нет. И стали бросать в море класть корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Но там физически явный сон. А для нас с вами надо увидеть спокойное наше состояние в адрес своего духовного состояния. Проверяйте. Я себя, ты себя, каждый. Когда это открывалась тема, я говорю: Боже, да, сам как живу. Да. Я говорю: Боже, я все равно буду говорить твою правду. Она будет и мне, и каждому, и всем. И он, и каждый свою меру. Я пришел к нему начальник корабля. Как он нашел его? Что он считал количество людей по списку? Где такое, где такое? А где такое? А где Иона? А может, Иона уже чем-то отличился таким положительным, добрым, понимаете? Кто знает? Почему решил искать Иону? Или он всех подымал на молитву? Начальник корабля. Ну, детали. Я пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Интересно, какой начальник корабля и какого корабля должен прийти к нам и посмотреть на нас и сказать: встаньте, что вы спите, воззовите к Богу вашему. А ну думай. Ведь нас же устраивает стиль нашей жизни. Да. Нас устраивает состояние наше духовное. Ну, если не очень сильно устраивает, то мы кряхтим и кряхтя каемся. Да я бы по-другому сказал бы, я бы это слово по-другому назвал бы, знаете. Мы кряхтя покрехтываем. Догадайтесь, что называется это каемся. По-другому звучит так. Не хотим захотеть проснуться и отрезвиться. Проверяем. Встань. Что ты спишь? Встань. Воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Ну и потом они бросают жребий. Жребий выпадает на Иону. Кто ты, что ты, зачем, почему? И он рассказывает. Они испугались. Ты что, говорит, бежишь от Бога? Бежишь, и он бежал, и он бежал от Бога. А мы? Что значит бежать от Бога? Как понимать, вот человек, который пришел на собрание, он или она, или они не играет роли. Это бегущие от Бога или пришедшие к Богу? По-другому задаю вопрос. Вот Давид в одном из псалмов описывает: когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего и так дальше. Но я открыл тебе грех мой. Интересная фраза, правда, не? А что ты хочешь сказать, Давид, что Бог не знал твоего греха? Какой грех, где, зачем, почему, нас это не интересует. Просто факт рассматриваем. Знал. Ну, ты понимал, что Бог это все видит, все знает? Ну, да. Вообще интересная, правда, деталь? Делать грех. Я расскажу что-то. Были такие моменты, когда при разных обстоятельствах Бог посылал туда или туда. Вот куда, это не важно, в каких семьях это не играет роли. Вот. И вот меня раз, и я подхожу, и вот подростки. Ну, сколько им лет? По 16, 17, вот, 15 лет. Ну, примерно такой возраст. И вот они что-то делают. Я бесшумно подошел и встал в дверях. И смотрю. Один спиной сидит и занимается, другому рассказывает. А другой вдруг почувствовал, что я стою. И говорит. И назад вернул свое лицо. И теперь... Сказать своему другу, своему брату не может, что, слушай, мы уже не двое, а здесь уже третий стоит. И все видит. Ну, молчит, ничего не говорит. Но уже замешательство называется, знаете, в замешательстве таком легком. А тот главный продолжает говорить, потом смотрит на него. И прочитал по глазам своего напарника, который меня увидел, напарник, что что-то не то. Раз разворачивается... А я ничего не делал. Я говорю, 10 минут стою и вижу, что ты делал. И вот то, что ты называешь, что ничего не делал, ты же делал. Что такое я открыл тебе грех? Это знаете, как называется? Вот в этой обстановке. Да, я делал, это правда. И ты стоял и видел. Это тоже правда. И ты стоял, видел и молчал, и ничего мне не сказал. Это тоже правда. И я делал. А потом, когда почувствовал, что кто-то сзади стоит, повернулся, увидел тебя, я не открыл тебе грех мой. Хотя ты видел. Хотя ты понимал. Ты взрослый человек, тебе ничего объяснять не надо. Что значит я открыл? И вот потом человек себя бы пришел и сказал, да, я оказался вот таким и делал это потому что. И это говорю, говорит, не для того, чтобы, как сказать, дать себе оправдание или объяснение, просто показать, что я увидел самого себя. Ну-ка давайте. Мы вот так каемся и говорим, Боже, ты знаешь, да, я теперь понимаю, да, вижу. Что ты знаешь, все видел, все понимаешь. Я оказался такой, я оказалась такая. Да, так? О, оказывается, нет. И что получается дальше? Читаем притчи. Притчи, 23 глава. Я не буду читать события, к какому это описывается. Я просто беру деталь. И ты будешь, 34 стих, и ты будешь, как спящий среди моря. Среди моря я не вижу, что здесь такое тихое море. Я вижу, что здесь бурное море. И ты спишь, и ты будешь, как спящий среди моря. Смотрится, что бурного. И как спящий наверху мачты. Это еще больше подчеркивает, что море, знаете, шевелится очень активно. Я смотрел на корабли, когда они с мачтами, и если определенная степень волнения моря, то корабль поворачивает, не то что наклоняет то на один борт, то на другой борт, а мачты это же не железки, железки даже и то бы гнулись, понимаете, это же деревянные были, это же дерево, оно же гнется. И вот там наверху, на самой высокой мачте, корзина. Называлась «Ласточкино гнездо». И вот туда забирался вперед смотрящий. Потому что с палубы ты не видишь. Волны поднимаются, опускаются, ты ничего не видишь. А этот наверху поднялся, и он сверху с высоты смотрит. И там кричит, команды, вот то, среди этого шума, урагана там или что, надо все это услышать. Дело в том, что когда вот так вот наклоняет корабль на одну сторону, на другую, то зачастую мачты касаются воды. И эта корзина, в которой находится человек, она наполняется водой. Но она сделана так, чтобы это не была бочка. Иногда называли бочкой ее. Но это уже детали, где как делали. Если будет черпать, и там будет вода, то ее надо как-то сделать, чтобы вода протекала. Если ты не будешь там привязан, тебя там вымоет моментально. И вот ты на этих качелях, то на левый борт, то на правый, то на левый, вот так вот в воде. Потому что ты там находишься. Вот он говорит, и ты будешь как спящий среди моря, как спящий наверху мачты. Мы не видим, что это состояние вот этой седьмой церкви.
Иисус говорит, я хочу тебе сказать, что творится вокруг, ты понимаешь? Ты понимаешь, что уже буря вошла во внутренность церкви? Вы обворованные, жалкие, нищие, слепые, нагие, несчастные. Одежды нету, а вам все хорошо. Радости Духа Святого нету, зато на иных языках молитва есть. Пророчества, чтобы говорило о состоянии духовном, нету. Зато пророчество, аллилуйя, слава Богу, посажено на небесах, есть.
Это не убаюкивание? Куда это деть? Читаю Фессалоникийцам. Первое послание, 5 глава. С 4 по 10. Наше внимание будет в 6 стихе в основном. Первое Фессалоникийцам, 5 глава, 4. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал у вас, как тать. По-другому звучит так. Если вы во тьме, если мы с вами во тьме, то день прихода Господа застанет нас, как тать. И пришед Он, увидит спящих, и спящие останутся. Но не может такого быть. Но он так говорит. Он так говорит. Кто Он? Бог. Но вы, братья, не во тьме, но вы, сестры, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, взял на том, что вы спите. Ибо все вы сыны, ну и дочери света, сыны, значит, и дочери дня. Мы не сыны дочери, мы не сыны и не дочери ночи или тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие. Но будем бодрствовать и трезвиться. А кто такие прочие? По-другому. Павел пишет Фессалоникийцам, это церковь. Не будем спать. Павел, а какой процент спящих там? Знаете, я не думаю, что там 10%. Я что-то смотрю, что здесь 50 на 50 как минимум. Если не 90% спящих. А почему так? Потому что предпоследней, значит, седьмая, пятой церкви книги Откровения, там описывается, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, утверждая прочее, близкое к смерти. Я не нахожу твои дела совершенными и так дальше. Утверждая прочее, близкое к смерти. Впрочем, у тебя там есть несколько человек в белых одеждах, которые сохранили свои одежды. Ну, несколько, для меня звучит, ну, десяток. Не больше. Какой-то процент, я не думаю, что в церкви было 50 человек. Я не думаю. Я думаю, что там сотня была. Просто делюсь рассуждением, чтобы было понятно. То есть, он показывает, что основной процент церкви был в очень критическом состоянии. Основной процент. А удивляет один из моментов. Недавно Иисус был во плоти. Недавно Его распяли, недавно Он воскрес, недавно Он в течение 40 дней рассказывал тайны Царствия Своим апостолам. 11 человек, но там уже было не 11, там уже были плюс и остальные следующие. Вот. Но избрания следующего апостола пока не было, это потом, когда наш Господь уже ушел. Недавно день Пятидесятницы, ну все это недавно. Это ж молодые церкви создались. Возникает вопрос, как таким образом у молодых церквей такое духовное состояние? Отсюда вывод. А ну-ка задумаемся о самих себе. Поэтому, когда тема стала открываться, спящие, ой-ой-ой-ой-ой. Суламита спящая, заметьте, она пробуждается, и в ней пробуждается оправдание своего спящего состояния.
И она напрямую, видя катастрофу, понимая, что разве у него не ёкнуло, что это из-за него? Буря, ураган?
Знаете, Священное Писание говорит, возлюбленному своему дает сон. Положительный смысл описывается в ветхозаветных писаниях. Позвольте, а Иона чей возлюбленный стал теперь?
И кто Ионе послал сон?
Думаем. А отсюда, если мы будем выходить на рассуждение наших сегодняшних дней, чьи мы стали возлюбленные, тот нам и дал духовный сон.
Думаем.
Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Я возвращаюсь к 8 стиху, и сейчас мы что-то услышим невероятное. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся. Значит, в этой седьмой церкви не видно этого отрезвления. Облегшись в броню веры, значит, у них веры уже нету.
И любви
уже нету.
И шлем надежды спасения.
Ну, убаюкивание есть, находящееся посаженными на небесах. Если у нас нарушение любви к нашему Господу и нарушение любви между нами, это говорит о том, что мы спящие. В этом стихе, еще раз читаю. Ибо мы, будучи сынами дня, дотрезвимся. Если мы не спим, то мы будем облегшиваться в броню веры и любви. Тогда получается, раз пишется слово «броню веры и любви», значит, тогда у любви тоже броня есть. И в шлем надежды спасения. Если спящие, у нас этого нету. Ответ. Откуда у нас неприятности бывают и скандалы?
Вот отсюда, потому что мы сонные.
Откуда у нас бывают недопонимания, скандалы, неприятности?
Вот отсюда. Откуда у нас бывают споры, негодования?
От того, что мы спящие.
Почему у нас нету проявления любви?
Потому что спящие.
Почему у нас вера такая, понимаете? Сила Божия через веру соблюдает ко спасению. А тут, получается, сила Божия никак не может ничего сделать. Потому что спящие. Тогда получается, во времена, когда народ Израиля, на них напали змеи, спящие умирали. У них мозги спящие. Что? Медная железяка, это там визит. И что? Посмотреть на медную железяку, остаться живым?
Объясняю. Простой-простой факт.
Он, приближенным не назовешь, отдаленным не назовешь, неверующим, наверное, назовешь. Вот. У него жена, стала возвращаться в церковь. Вопрос не в этом. Это разные случаи, страну не ищите. В разных местах, разных континентах, разных странах. Это идентично, одинаковая система. И вот, говорю, ты принимаешь? Вот надо смотреть на Иисуса Христа распятого. В свое время, когда змеи напали на народ Израиля, Бог сказал сделать медного змея, и всякий ужаленный, если посмотрит на медного змея, останется живым. Он говорит, я говорю, что, железяка, да?
Ну, конечно, говорит. Я говорю, хорошо. Ну, давай будем так рассуждать. Я говорю, по-твоему буду рассуждать, ладно?
Значит, ты считаешь, что если посмотришь на эту железяку, на медного змея, то все равно умрешь. Он говорит, да. А если не посмотришь, то все равно умрешь. Он говорит, да. Значит, говорю, и так-то ты умрешь, и так умрешь, правда? Он говорит, да. Ну так, давай-ка посмотри на медного змея, а вдруг не умрешь, останется живым. Он говорит, ну да. И говорю, знаешь, что я тебе скажу? Ты знаешь, говоря так, утопающий человек, когда утопает, тонет в воде, он хватается, он говорит, за соломинку. Я говорю, скажи, пожалуйста, тогда почему ты за соломинку не хватаешься? Ну для тебя медный змей это соломинка, ну хватись за него взглядом твоим. Значит, в таком случае, говорю, ты не считаешь себя, что ты утопающий. Понимаем, да? Я думаю, мы поняли. Если бы ты считал себя утопающим, ты бы хватался за соломинку. Психология такая у человека. Спастись любым способом. Это тогда, когда человека сознание, что тонет, погибает, спастись надо. В таком случае, получается, люди, народ Израиля, в пустыне смотрят на медного змея и не считают себя погибающими. Это вообще сдвиг ума кошмарный. Откуда остекленение, отупение мозга? Откуда? Священное Писание говорит, потом неверующих в пустыне погубил. Погубило ихнее естество. Это с ними или с нами? А? Скажите, пожалуйста. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви. Нарушение веры и любви говорит о вопросе, что мы спящие. Проверяй каждый себя. В заключение читаю еще одно местописание, Ефесян. Для нас сегодня предостаточно. Пережевывать надо и пережевывать. Ефесянам, скорее всего, что, наверное, ладно, один только стих читаю. Ефесянам предупреждаю. Почему? Потому что послание Ефесянам о любви. Ефесская церковь, если по деянию посмотреть, очень интересная церковь, как она родилась. Посмотреть по семи посланиям, которые Сын Божий Иисус Христос говорит Иоанну написать. Насколько я помню, первое послание первой церкви – Ефес. «Имею против тебя, что ты оставил первую свою любовь». Знаем, да, нет? Это же Ефесянам. Давайте проверим. И потом к Ефесянам сюда вернемся. Откровение, 2 глава. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, знаю твои дела. 4. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Ефесяне. Теперь вот этим Ефесянам сначала пишет Павел. Я так это вижу. А Иисус потом через Иоанна на острове Патмос через определенное время напишет уже то, что мы читали в Откровении. Оставил первую любовь. Итак, Павел пишет. «Посему сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Вот этот стих я беру к седьмой церкви, книге Откровения. «Уверен о себе, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, жалкий, нищий, слепой, нагий, несчастный, да, без одежды, советую купить тебе золото, одежду и глазную мазь». Седьмая церковь книги Откровения. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Что? В церкви такое сказать, что церковь спящая и мертвая, и ей нужно воскреснуть, и чтобы освятил Христос. А что значит мертвая? Что, гробы, что ли, стоят? А он не сказал. По расположению к злым делам вы показали себя мертвыми. Как такое может быть? Суламита показала свою мертвечатину. Голос приветствия доходит до ее слуха. Ее внутренность должна быть исполнена Духа Святого. Она должна выбежать навстречу. Она говорит, как я встану? Хитон сняла. Как я пойду? Запачкаю ноги, сандалии там не помогут. На сегодня это вопрос ко мне, к тебе. Так мы кто? Мы встали? Младший сын от свиного корыта говорит ту же самую фразу. Встану. пойду, называется, просыпаюсь. Скажу отцу моему, называется, воскресни из мертвых. Еще раз читаю. Посему сказано, встань, кому, говорится. Я, говорит, тебя буду поднимать, чтобы ты встал, чтобы ты встала. Нет, ты себя будешь поднимать. Встань, согласись, что ты спящий, спящая. Я тебя воскрешу из мертвых. Нет, так не написано. Воскресни из мертвых. Интересная фраза. Пожелай захотеть воскреснуть из мертвых. Только тогда осветит тебя Христос. Мы говорим, святой да освящается еще. Какие мы герои, мы прячемся. Чтобы было понятно, это аналогично, или аналогия, или как правильно выразиться. Вот вырвали из текста кусочек. Какой? Господь или Бог твой, целитель твой. Я Бог твой, целитель твой. Не, так не написано. А как написано? Я своими словами скажу тот стих. Это в Пятикнижии Моисея написано. И Бог заостряет внимание. Вот ты боишься египетских болезней, там заразы, язвы и тому подобное, и тому подобное, и тому подобное. Если ты будешь жить чисто и свято, я своими словами, хорошо, то это к тебе не коснется. Ибо я Господь Бог твой целитель. Так когда, говорит, я тебя буду исцелять? Ты будешь заниматься безобразиями, беззакониями, ты будешь болеть, а я тебя буду оздоравливать. Ну, игра. Понимаем, нет? Исцеление заключается в вопросе, чтобы твоя внутренность хотела жить чисто и свято. И когда у тебя исцеление духа, души, ну тогда у тебя тело, позвольте я скажу, автоматически будет без болезни. Я беру пока мест только ту деталь ветхозаветных писаний. Я сегодня не касаюсь этих моментов сегодняшних дней. Если надо касаться, если вы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи судимы. Наказываемся от того, немощные, больные немало умирают. И молиться за исцеление таких людей нельзя. За покаяние можно, нужно и необходимо. Не надо мешать Богу воспитывать нас с вами, чтобы потом мы не были осуждены с миром. Надо быть честными. Мы сегодня начали тему с вопроса «Лучше горькое, но правда, нежели сладкое, но ложь». Так, встань, спящий. По-другому звучит так. Помните, мальчугана, ему 8 лет. А что, говорит, Духа Святого принять, то принял он сам, как живу. Вот эту фразу того мальчугана вот сюда. Ну, Духа Святого принять, то приняли. В завет с Богом вступить, вступили. Духа Святого приняли. Так, обещание Богу доброй совести давали. Ну, каждый за себя. Ладно, я пока с множественным числом говорю. Фактически должно быть это индивидуально, каждый за себя, да? Ну, я встал, я встала. Я не спящий, не спящая. Я воскресший, воскресшая из мертвых. Я захотела, чтобы Господь осветил меня. Да, мы хотим, чтобы Он освещал нас. А воскреснуть из мертвых? Если о чем задуматься, не то слово. Слава Богу, что мы на земле, да. В каком смысле? Потому что, знаете, вот после таких тем, как их послушаешь, то задумаешься, ой-ой-ой-ой-ой-ой, то слава Богу, что еще пришествия не было. А то бы, ой бы, что бы, было бы. Ох, сколько оставшихся будет. Боже, ну только не мы, только не мы, только не мы. И только не они. Ну правда, да? Да? Ну так? Слава Богу, что Он все-таки наш Бог-Отец, и мы все-таки Его дети. Склоняем наши сердца. Молимся с благодарностью пред Богом. Аминь. Владыка Боже, большой благодарности пред Твоим лицом за милость Твою, сохрани нашей жизни, за то, что Ты есть наш Бог Отец, мы Твои дети, за то, что Ты открываешь нам глаза, открываешь наши уши, за то, что Ты запечатлеваешь Твое Слово. Благодарность Тебе, что Ты просвещаешь наши внутренности, называя вещи своими именами. Благодарение Тебе
что ты показывающий, говорящий, признай только свою вину, согласись. Пожелай захотеть, чтобы воскреснуть, чтобы проснуться, чтобы так жить и ходить, чтобы помазание твое действовало, чтобы сила твоя наполняла, чтобы действие твоей благодати было, чтобы окно неба всегда было открыто и никогда не закрывалось. Господи, чтобы движение в купальне сердец было, чтобы было здравие духа души. Тогда, если можно, и тело. Почему я говорю, если можно, тебе лучше виднее. Боже, Боже, ты желаешь, чтобы наш дух, души и тела сохранились беспорочными. Это правда. Ты желаешь, чтобы движение твоей благодати наполняло, чтобы сила твоя действовала, чтобы Дух Святой наполнял своим присутствием. Аллилуйя. Боже, чтобы прославилось имя Твое Святое, чтобы Слово Твое вселялось обильно со всякой премудростью, действие Твоей силы и благодати. Боже, чтобы не погибнуть нам, чтобы мы были спасены, чтобы наши семьи были спасены, дети, внуки, правнуки, мужья, жены, родители, у кого какое семейное положение, дедушки, бабушки, дяди, тети, племянники, племянницы. Боже, благодарность, что у Тебя только есть дети, сыновья и дочери. Благодарность, что мы все-таки в Твоем цветнике, саду, винограднике, и Ты напояешь виноградник Твой, сад, цветник каждое мгновение. Ты дал величайшее благословение, чтобы нам быть общниками сока и корня, виноградные лозы, маслины. Мы благодарны за это благословение. Мы благодарны, что Отец, Ты есть садовник, виноградарь, обрезающий. Мы благодарны, что Ты доверил нас в руки Сына Твоего Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, заплатившего цену голгофских страданий, чтобы быть пастырем, чтобы быть посредником и ходатаем. Заплатил цену голгофских страданий, чтобы искупить нас, очистить, освободить. Умер за грехи наши, пришедший во плоти наш Бог и наш Господь, Иисус Христос, умерший за наши грехи, воскресший для нашего оправдания, вознесшийся, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность. Отец через Сына Твоего даровал благословение быть извлеченными из этого глубокого страшного рва, из этого тенистого болота, узкого колодца. Благодарность, ставящий и поставивший ноги наши, утверди стопы ног наших, чтобы мы не поворачивались в том направлении, где Ты не согласен. Боже, Ты, влагающий в уста наши новую песню, сказал, должна быть эта песня, как некогда песня была колодцу, колодец наполняйся водою. Ты сказал, эта песня, город крепкий у нас, спасение даровано нам, вместо стены и вала. Господи, это колодец, колодец благословения Твоего, колодец силы Твоей, колодец ограды Твоей. Ты сказал, что это ограждение истина, это есть Ты. Мы благодарны Тебе, имя Твое, крепкая башня. Ты сказал, чтобы мы, убегая и убежав там, оставались и не выходили наружу никогда. Боже, чтобы у нас не было раздвоенности, что мы спим, а сердце бодрствует, как у Суламиты. Чтобы у нас не было такого, что мы знаем, что мы виновны, а как Иона идем на дно корабля и прячемся. Боже, чтобы мы не были такие, как Ты сказал. Впиши в книгу на долгие времена, чтобы мы не уклоняли свой взгляд от Твоих глаз. Суламита когда-то говорила, Твои глаза, они волнуют внутренность мою, убери взгляд. Нет, не убирай взгляда. Нет, Боже, лучше мы будем каяться, очищаться, освящаться во имя Твое Святое, получая благословение это, и для Тебя приносить радость. Тогда радость наша будет совершенная. Тогда будем прославлять имя Твое Святое, благодарность Тебе за силу Твою. Господи, достоин Ты хвалы и славы, достоин Ты. Благодарность за движение Твоей благодати, за помазание славы Твоей, благодарность за ломимое святое тело, за пролитую святую кровь, благодарность за голгофские страдания, благодарность, что все-таки Ты наш Бог, Отец, и все-таки мы Твои, сыновья и дочери сыновья, все равно Твои, даже тогда, когда огорчили, когда нарушили заветы, которые Ты вложил, законы Твои, которые Ты вложил в наши внутренности, Боже, да будем мы исполнителями воли Твоей, прославлением имени Твоего Святого. Ты держи за правую руку, Ты руководи советом Твоим. Боже, чтоб Ты производил в нас действия и хотения по своему благоволению и изволению. Боже,
мы с благодарностью пред Твоим лицом. Заступи нас. Боже, избавь от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от их коварных замыслов. Заступи нас. Заступи, Боже. Сколько еще времени Ты определил, чтобы мы пребывали на земном шаре, чтобы быть славой Твоею, чтобы Ты радовался о нас, чтобы радость Твоя была о нас. Да, совершенная Твоя радость, да, конечно. Тогда, когда Твоя радость в нас будет пребывать, тогда и наша будет совершенная радость. Боже, быть напоенными и быть наполненными. О, Господь, и чтобы светильники радостным огнем горели. Только так, чтобы не угасали, чтобы запасы масла были. Боже, чтобы мы не были спящими, чтобы Ты не застал нас спящими, но бодрствующими. Господи, ожидающими Тебя, возвращения Твоего, ожидающими, что Ты придешь и заберешь. И тогда прощай, земля. Ой, Господи, тогда все это закончится. Тогда это будет торжество и радость. Ой, какое ликование будет. Боже, Боже, Ты сказал, что и сейчас должно быть ликование, покуда мы на земле, пока Ты не забрал нас в небо. Чтобы ликование было от того, что это Твоя забота, Твое присутствие, помазание, сила. Что это скиния Твоя, скиния Бога с человеками, скиния, да-да, Твоя скиния, в Твоей скинии всегда, везде, во всякое время не играет роль, где, какие обстоятельства, какое время суток, дня. Боже, благодарение Тебе за это время, за хлеб и предложение, за этот вечер, за это собрание, за Твои слова, за Твое помазание, за Твою силу. За Твое могущество, аллилуйя, слава Тебе, благодарность Тебе, Господь, благодарность за открытое окно неба, благодарность Тебе за наполнение силы Твоей, аллилуйя, ой, айфа, Господи, благодарение Тебе, Твоя победа, Твое благословение, Твое очищение, прославляй Твое святое имя, наполняй радостью и ликованием внутренности наши, а мы благодарны Тебе за это благословение. Прими от нас хвалу. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.